большим о маленьких.
Мы продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа «Большим о маленьких» с педиатром Антоном Равдиным. Напомню вам, что вы можете к нашей беседе присоединиться. Пишите в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Звоните нам в эфир. Телефон 95-95-91-2, код Москвы 495. Также нас можно смотреть в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутуб. Заходите, смотрите, задавайте вопросы, мы их будем озвучивать в эфире. Антон, еще раз вас приветствую.
Да, добрый день еще раз.
Давайте следующую часть нашей беседы снова будем посвящать вопросам от слушателей. И вот, как я уже говорил, довольно много вопросов, связанных так или иначе с простудными заболеваниями. Вот один из них. Ребенок, 11 лет, как будто все время говорит в нос, но насморка нет. Врач говорит, что это возрастное и пройдет со временем. Стоит ли беспокоиться и как может измениться голос с возрастом?
На самом деле, я не будучи профильным специалистом, не смогу вам какие-то нюансы объяснить, но общую картину, безусловно, обрисую. Да, такое возможно, такое бывает у подростков, и это может быть не связано даже с аденоидами, из-за которых так тоже может быть. Вот, гнусавость – это же, по сути, перераспределение воздуха во время разговора в полости носоглотки. И когда ребенок подрастет, изменится гормональный фон, увеличится лицевой череп немножко, изменится анатомия, в том числе, то это вполне возможно действительно пройдет. Я не думаю, что врач просто так вам это сказал, потому что я действительно сталкивался с такими ситуациями, присутствовал даже, как-то помню, при эндоскопии носоглотки, когда девочка-подросток, она еще так, ну, просто запомнилась, так очень остро психологически на это отреагировала, что мама вот ее привела, значит, на эту эндоскопию. А, ну, наверное, это действительно, я не могу сказать, что болезненная процедура, но просто она, наверное, действительно неприятная, когда тебе металлический проводочек такой длинный вставляют в нос, он так как пистолетик вставляется, он тоненький, да, но такой, ну, наверное, не самый приятный момент. И тебе его не просто же в преддверии носа вставляют, а дальше туда, в раковины носовые, туда, ну, глубоко достаточно. А, ну вот, мазок на ковид всем брали, uh-huh, когда-то, uh-huh. Задние стенки глотки достают, когда потом не то, что плакаться, а плакать хочется, а вообще не знаешь, как описать эти чувства. Ну, вот примерно на такую же глубину вставляется эндоскоп вот этот жесткий. И она очень так, да, отреагировала на это эмоционально, что вот я же говорила, мама, не надо, я здорова там. И доктор сказал, да, что действительно у нее все хорошо, у нее нет никаких проблем абсолютно, ей просто нужно несколько лет дать дорасти, она пройдет свой пубертат, и все будет хорошо. Вот, поэтому да, здесь такие ситуации точно есть. А что по поводу голоса и возраста, ну, в этом возрасте голос действительно будет меняться, он, в принципе, меняется за 2-3 года на протяжении первых там лет 15, наверное, точно. Каждый раз обрастая новыми нотками, несколько ноточек добавляется. И со временем он становится более бархатистый, более глубокий, более интересный тембр изменяется, да. А у детей он такой, ну, серебряный такой, ну, маловыразительный. Он поэтому и милый, поэтому мы и понимаем, что это голос детский, да, когда по телефону даже слышишь, ты, о, ребенок какой-то. Да, почему? Ноток мало в голосе, мало ноток, шарма не хватает, да, определенного. Вот. И также у пожилых людей, да, у них уже голосовые связки немножко более вялые, и тембр голоса такой тоже более специфический становится. Как-то так.
Поэтому, то есть, вот этот вот, да, возраст, думаю, когда голос может формироваться, меняться или, как еще говорят применительно к ребятам, ломаться, это до 15 лет примерно, да, происходит?
То, что вот называют поломкой голоса, для певцов это тоже так достаточно важно, это может быть и чуть позже, но в целом, в основном, да, это вот как раз до конца пубертата обычно, это годам к 16. Mm-hmm. Обычно это проходит уже.
К следующему вопросу переходим. Он такой, мне кажется, достаточно специфический, но, Антон, тут уже, что называется, вам карты в руки. Что делать с белыми пятнами на ногтях? Это витаминов не хватает или симптом какой-то болезни?
Вопрос хороший. Я вот помню, что у меня, ну, лет до, может быть, даже 20, может быть, чуть поменьше. Вот сколько я себя помню до этого возраста, у меня всегда были белые вот эти пятнышки, полосочки такие на ногтях. По-научному они называются лейконихии. Угу. Мне тоже как-то прилетали откуда-то мнения, ну, пока я еще вот даже учиться не пошел куда-то, что это, значит, не хватает там каких-то элементов и так далее, и обязательно надо. У меня, не знаю, не могу сказать, что у меня был какой-то там плохой или скудный рацион в детстве. Да, нормальный рацион был. Рацион как рацион, ничего такого. Вот. Ну, вот вырос, и что-то нету ничего уже. Ровно столько же лет, сколько было, наверное. Ну, вот само как-то рассосалось. Ничего не произошло из-за этого. Надо посмотреть на самом деле на ногти, для того, чтобы понять вообще об одних и тех же белых пятнышках мы говорим. Потому что это может быть, если это на одном пальце, предположим, это может быть впоследствии того, что была какая-то травма. Повредилось ногтевое ложе, ногтевая пластинка отрастает, и в том месте, где была травма, есть белая полосочка. Остальные ногти чистые, без белых полосочек. Лейконихия, да. Посттравматическая, да, связана ли она с нарушением обмена веществ и нехваткой каких-то микроэлементов, абсолютно точно нет. 1, 2, 3 ногтя, особенно если они рядом расположенные, и поврежденные ногтевой ложе, там разрастается какая-то инфекция, грибок какой-то, они начинают слоиться, и они тоже с белыми вот этими полосочками. Лейконихии, да. Но совершенно другого генеза, никакого отношения к нарушению обмена веществ не имеет. И там нехватки этих микроэлементов. Может ли это все-таки быть связано с тем, что не хватает микроэлементов? Ну, конечно, всем хочется услышать, что да. Ну да, конечно, может. С нехваткой цинка, с нехваткой кальция, да, может. А насколько нужно с этим пытаться разобраться, ну, вопрос для меня лично риторический. Вот, на своем опыте могу сказать, что, в общем, никаких проблем у меня с костями, с хрупкостью не было, и по анализам, ну, мне сложно поднять мои детские анализы, посмотреть биохимию, не уверен, что когда-то мне там в подростковом периоде исследовали уровень кальция в крови, но сейчас, не прибегая к дополнительным специальным каким-то таблетированным препаратом, все у меня хорошо. И не ломал я себе кости, не было хрупкости из-за того, что там нехватка кальция настолько, что аж ногти белые. Да, да нет, все нормально было. А здесь, как... наверное, все-таки надо индивидуально решать.
А как вам кажется, Антон, может ли это зависеть от географии, климатических особенностей? То есть мы просто не знаем вопрос, из какого региона к нам пришел. Может быть, это где-нибудь там, я не знаю, в Якутии или в средней полосе России, или где-нибудь на севере, и там просто все время холодно. Или это никак не связано с температурой воздуха и климатом?
Я думаю, что маловероятно, что это может быть связано с температурой воздуха и климатом, только если опосредованно. Допустим, в теплых странах чаще можно встретить какие-то инфекции, потому что там жители, которые у воды, чаще возятся в воде, кожа, кутикулы больше размокают, туда там может больше инфекций попадать. И из-за этого, а на севере, допустим, сложнее доставить туда овощи, фрукты, меньше витаминов, меньше минералов, меньше, ну и так далее. Да? То есть там в основном, что там, ну, условно, солонина, да, там, угу. Струганина, ну, что-то такое. И факторы разные. То есть вроде бы как климат можно увязать, но очень опосредованно. То есть не из-за температуры самой как таковой.
Угу. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос такого свойства. Моей дочке 13 лет, спрашивает у вас наша слушательница, за последний год она резко поправилась и сильно из-за этого переживает. Ест столько же, сколько и раньше. В чем может быть причина? И можно ли в таком возрасте садиться на диету?
Слушайте, очень хороший вопрос, и на самом деле надо много разговаривать про подростков, и с подростками в том числе, и родителям тоже объяснять это, потому что, ну, действительно сложно бывает. А дети потом страдают, и вырастая, продолжают страдать. 13 лет – это пубертат. В 13 лет – это средний возраст начала менструации у девочек. Для того, чтобы появились менструации, для того, чтобы нормализовался менструальный цикл, нужны половые гормоны. Они вырабатываются в жировой ткани. Организм начинает прибегать к неким хитростям. Он повышает голод, поэтому дети могут начинать больше есть. Я слышал, что в вопросе написано, что она ест так же, но то, как... Во-первых, это действительно может быть правдой и сработал другой механизм. А во-вторых, это может быть не совсем правдой. Это мама может так думать, а ребенок может есть немножечко по-другому. Да, мы же не всегда за ними следим в 13 лет, следить за ребенком круглосуточно невозможно ни при каких обстоятельствах. Значит, они начинают испытывать больше голод, и второй момент, они начинают меньше расходовать энергии в покое. То есть получается, что до этого, да, там в возрасте, ну, условно, там лет 10, они в покое за день могли там 1500 килокалорий сжечь, а сейчас у них метаболизм застыл. И они для того, чтобы сжечь вот эти дополнительные 500 килокалорий, а пищевая привычка-то остается, они едят-то так же, а то и чуть-чуть больше. Да, еще у родителей есть вот это, ну так, слушай, тебе 10 лет было, ты столько ел, сейчас тебе 13 лет, ну тебя, наверное, надо больше кормить, да, ты же вроде как вырос, у тебя вот там эти кроссовки каждый год по 4 раза новые покупают, потому что у тебя нога растет, и там, ну надо тебя кормить больше, да, и вот там раз еще больше, раз еще больше. Мы тоже, на самом деле, это можем провоцировать родители. И получается, что им вот эти калории для того, чтобы потратить, им нужна такая... полноценная хорошая физическая тренировка в течение дня, которой как раз в их привычке, в их рационе в течение дня до этого не было. И поэтому, да, действительно, у подростков это, у девочек в пубертате чаще бывает, у мальчиков скорее в предпубертате это чаще встречается, а у девочек в пубертате, да, там немножко по-разному работает эта гормональная история. Вот, значит, что касаемо диеты. Если рассматривать диету как изнурение себя голодом, то такую диету не нужно никому, ни подросткам, ни взрослым, никому. Если рассматривать диету как изменение образа жизни, изменение пищевых пристрастий, изменение пищевого поведения, как угодно это можно назвать, или дополнение в свою жизнь физической активности, то да. Пожалуйста, в любом абсолютно возрасте. Подумайте о том, как и сколько, в каких пропорциях ест ваш ребенок. В плане пропорций я имею в виду количество белков, жиров и углеводов. Если основная часть пищи в течение дня – это одни быстрые углеводы, то, в общем-то, ну, это неизбежно будет приводить к избыточному весу. Если достаточное количество белков, углеводы, безусловно, тоже нужны нашему организму, все понятно, жиры тоже, не все жиры одинаково бесполезны, я бы даже сказал, что в целом жиры тоже очень даже нужны. И все хорошо, то такой рацион можно оставить и просто подумать насчет того, чтобы добавить ребенку какой-то активности. Ну, 13 лет, чем она может захотеть заинтересоваться, позаниматься? Танцами современными? Вполне возможно. Плавание. Да, это не что-то такое. Можно и физической нагрузкой заниматься, и уметь потом в последующем, да, плавать где-то там на море, если вдруг до этого не умел, да. В целом навык в жизни полезный, и тренируется большое количество мышц, и, ну, в целом, на самом деле, на мой взгляд, это очень приятный вид такой спорта. Вот. В конце концов, с ребенком посоветоваться можно, да, чем бы он хотел заняться, может быть. Тем более, если она сама задумывается над тем, что ей это неприятно, ей это некомфортно, и мы должны помнить, что это как раз тот возраст, когда они начинают дисморфофобиями страдать, испытывать неприязнь к своему телу. И потом начинаются вот эти изнуряющие голодовки. Начинается анорексия, начинаются граничащие с психиатрией уже состояния, из которых их бывает очень сложно годами потом выводить. Да, не надо доводить до этого. Окей, тебе не нравится? Супер. Давай подумаем насчет рациона. Да, чтобы ты от чего ты не можешь отказаться. Давай пересмотрим что-то другое. Всегда можно попробовать поговорить с эндокринологом или с гастроэнтерологом, у которого есть сертификат по нутрициологии, который может попробовать составить вам грамотное меню и рацион питания. Следующее, дорогая, давай подумаем насчет того, чем бы ты могла заниматься. Сколько у тебя есть свободного времени? В течение недели 13 лет, это непонятно для меня в плане какой класс, да, там это класс 8, наверное, сейчас.
Да.
Примерно, то есть там ЕГЭ только в следующем году. Соответственно, чуть больше, наверное, есть времени, если нету там тысячи репетиторов. Сколько у тебя есть времени, какой там день недели, шестидневка или пятидневка в школе, что у нас есть там вокруг, не так далеко от дома, куда ты могла бы ходить, или мы тебя могли бы возить, или ты бы могла доезжать и так далее. Помочь ребенку показать, что вам это тоже не безразлично. И не потому, что вам не нравится, как она выглядит, а потому, что вы считаетесь с ее мнением. И это и для нее будет важно, что она получила от вас помощь, и что вы ее услышали. И потом она добрым словом вас когда-то вспомнит, потому что если этот лишний вес, вариантов есть несколько, да, он может со временем самостоятельно уйти, но если он останется, то ей бороться с каждым годом с этим весом будет все сложнее и сложнее и сложнее, да, потому что ее метаболизм с возрастом развиваться уже ускоряться не будет. Мы чем старше становимся, тем наоборот наш метаболизм со временем медленнее, медленнее, медленнее. Да, и мы видим, что даже те люди, которые были супер атлетично сложены, и кубики пресса у них были от рождения практически, они не занимались там каким-то очень силовым видом спорта для того, чтобы поддерживать такое рельефное тело там, и так далее. Ну, там бегали, плавали, ну, вот ничего больше. Но на пенсии они все уже все равно с округлившимся животиком, с несколькими дополнительными килограммами. Не то чтобы это кого-то обезобразило. Да нет, нет, абсолютно нет. Но просто это говорит как раз о том, что да, действительно, наш обмен веществ, он все равно со временем будет замедляться. Не давайте такой возможности вашему ребенку-подростку. Сейчас она пока из всех возможных выходов, доступных ей, к сожалению, это пока доказано опытом многолетним, не лично моим, а всего мира, она сможет прийти к единственному неверному, но единственному для себя решению и сесть на какую-нибудь супер жесткую диету. Как только вы ее на этом подловите, она продолжит эту диету, просто будет хитрить. Из серии «Мам, я поем по дороге в школу». В школе: «Ой, мам, я так хорошо поела, я сейчас есть не хочу. Вечером может быть что-нибудь». «Ой, мам, я в комнате выпила там баночку йогурта и даст вам пустую баночку йогурта, а потом заберет ее обратно из мусорки, спрячет за за кроватью, на следующий день предъявит вам ту же самую пустую баночку йогурта и так далее. А при этом за целый день выпьет 3 стакана воды и не съест больше ничего. Вот так они себя могут вести. Она просто будет думать, что да, если она не будет есть, она не будет толстеть, будет все классно, она будет нравиться себе, будет нравиться окружающим, и все будет как прежде. Но каскад проблем, который за этим будет копиться, он, в общем, ничуть не лучше, чем то, что может быть, если она будет ходить с лишним весом. Может быть, даже и хуже, чем если она будет просто ходить с лишним весом. Причем лишний вес, мы же сейчас обсуждаем лишний вес пары килограмм, да, то есть она там могла весить 55, а сейчас там 57, да, и это для кого-то тоже большая трагедия, да. Для кого-то трагедия, когда она весила 65 и стала 65-500, да, а для кого-то 50-54 – это уже трагедия. Но тут надо понимать, что там и рост разный может быть, это все понятно. Просто цифры на весах тоже не всегда показатель психологического комфорта и удовлетворенности своим весом.
Я вот еще хочу на какую часть вопроса обратить внимание.
Цифры нет.
Да. Да. Вот смотрите, когда я зачитывал этот вопрос, что там дочка за последний год резко поправилась, тут возникает еще вопрос: а что значит резко? Да, вот мы как можем понимать? Вот есть наверняка там соотношение возраст, вес и рост. То есть резко поправилась, это там условно весила там, не знаю, 50 килограммов, а стала весить там 57-58. Или как? Как вот понимать, что вот действительно ребенок набрал, и надо вот что-то с этим делать, как-то регулировать?
Да нет, но на самом деле все достаточно просто же. Наступает определенный возраст, когда ребенок уже практически не растет. Ну, то есть мы перестаем ему так часто менять одежду. Мы перестаем на каждый следующий сезон покупать новую одежду, потому что из предыдущей он вырос. И когда мы в течение года, вот там предыдущего, знали, что вот мы купили в начале, там в сентябре, там 2-3 пары джинс, и до конца года ребенок ходит и носит эти джинсы, и все как бы окей, все, штан. Там джинсы у ребенка есть. А потом раз, и мы понимаем, что нужны новые. И не потому, что эти провалились, а потому, что они стали малы. Вот это становится показателем. Даже просто в основном по одежде. Мы видим, что одежда становится мала не по длине рукава, а по тому, что в районе живота шаричек появляется, который до этого не натягивалась тут кофта на этом месте, да, что на боках начинает появляться. Ну, у всех по-разному конструкция тела, везде по-разному, у всех по-разному на самом деле эти килограммы прилипают, у кого где. Но тем не менее. То есть одежда становится мала не по тем критериям, которым мы раньше ее меняли. Штаны не становятся короткими, и кофта не становится короткой в рукавах, там и на животе не короткой становится, а просто размером становится маленькой. Ну и если у кого-то есть весы, но чаще все-таки по одежде становится заметно. Ну и лицо со временем округляется. Ну и тут еще, конечно, нам очень-очень помогают наши дальние родственники, которые раз в год приезжают и говорят: «О, ничего себе, вот это что это тебя тут разнесло». Да, ну вот, да, тоже такие есть любители.
Добрые родственники, да, которые подливают масло в огонь, при ребенке начинают говорить, как ребенок поправился. Еще и за щечку так возьмут. Ой, да ты-то тут, ох. Как...
Да, 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 дай пластилинчика. Да, и на самом деле это же убийственно для них, потому что они к этому моменту уже сами 1000 раз слышали от своих одноклассников, еще не дай бог от какого-нибудь мальчика, который ей нравится, да, что ой, что-то ты тебя там... значит, потолстела слегка, она уже самоедством начала заниматься, да, и уже сама себя сожрала все, и тут еще эти приехали. В общем, любите своих детей, поддерживайте подростков.
Самая главная рекомендация в завершении программы. Спасибо большое, Антон. Напоминаю, Антон Равдин, педиатр в авторской программе «Большим о маленьких» в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.